Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствуем вас, друзья. Хорошего, доброго, комфортного, здорового, крепкого дня. Обозреватель Борис Левин и наш сегодняшний гость, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины номер один мединститута имени Георгиевского, КФУ имени Вернадского, Алексей Витальевич Ушаков. Добрый день, Алексей Витальевич.
Добрый день, Борис Романович.
Приветствуем вас. Спасибо, что в очередной раз отреагировали на наше приглашение. Ну, а как же иначе? Ведь вы с отличием закончили мединститут наш в 1992 году, посвятили себя кардиологии и другим очень важным направлениям. А при температуре воздуха 30 и выше, наверное, кардиологическая тема, ну, вы помните, как у Натальи Дарьяловой было, у всех на устах программа называлась. Вот и в данном случае тоже. Наверное, актуальность не теряется в эти дни жаркие поговорить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые, к великому сожалению, по-прежнему лидируют в структуре и смерти. Не только у нас в республике, не только в России, но и во всем мире. Ну, а тем более продолжается всероссийская акция скрининга артериальной гипертензии «Измерь давление, позаботься о будущем». Ну, вот давайте, наверное, с этого и начнем, вспоминая, как в профилактических наших мероприятиях мы порой 50% обследуемых впервые им говорили: ребята, у вас повышенное артериальное давление, надо уточнять диагноз. Ведь процент где-то так и приближается, да, если взять вот какую-то группу населения, вот мы дни здоровья в регионах проводили, и условно из 100 обследуемых где-то 40-45 человек не знали о своих высоких цифрах давления.
Ну, вообще, если говорить о статистике, да, то на сегодняшний день вообще это самое распространенное заболевание, и страдают им, ну, примерно 40, чуть больше 40% взрослого населения в Российской Федерации, ну, и в большинстве стран мира. И, к сожалению, статистика такова, к этому в дополнение, что примерно половина пациентов, имеющих артериальную гипертензию, об этом не знают. Из тех, кто знает, половина лечится, половина не лечится, а даже из той половины, которая лечится, целевых уровней артериального давления достигает еще половина с тех, кто лечится. Поэтому, да, к сожалению, вот ситуация...
Поэтому наши с вами встречи, они как раз и направлены на то, чтобы в очередной раз рассказать, что есть так называемые факторы, поддающиеся контролю. И в данном случае все зависит от каждого в отдельности нашего гражданина, от наших земляков, от гостей наших. Вот давайте, может быть, о них и поговорим сначала, об этих факторах. Ну, начнем с чего? Начнем с борьбой с гиподинамией.
Ну, один из факторов, да. Один из факторов основных.
Да, и вот те самые 45-50 минут ходьбы по-прежнему остаются как рекомендованные для всех без исключения в течение дня.
Хотя бы. Тут конкретно, конечно, по минутам посчитать сложно, но если человек хотя бы минут 40 в день будет ходить, хотя бы ходить, если кому-то здоровье позволяет из более молодого контингента, то, может быть, какие-то пробежки, какие-то подвижные там игры спортивные, ну, кому что ближе. Но, тем не менее, это должно быть ежедневное, динамическое, еще раз подчеркиваю, именно динамическое, физическая активность.
Ну, далее ежедневное измерение артериального давления тем, кто уже состоит на учете, это в обязательном порядке?
Это да. Если у человека уже установлен диагноз артериальной гипертензии, да, в обязательном порядке он ежедневно должен измерять свое артериальное давление.
Уровень холестерина крови. Ну, то есть это все в обязательном порядке, и не только для тех, кто состоит на диспансерном учете по гипертонической.
Ну, для тех, кто уже состоит на диспансерном учете, это должно быть чаще.
В обязательном,
да,
порядке.
В обязательном, да, порядке и чаще, даже для людей здоровых, у которых нет артериальной гипертензии или каких-то других сердечно-сосудистых заболеваний, то все равно, в общем, уровень холестерина, хотя бы просто общего холестерина, необходимо регулярно измерять.
И вот здесь мы подходим к нашим профилактическим осмотрам, к диспансеризации, куда на первом этапе и входит определение глюкозы в крови и холестерина.
Естественно, и глюкоза не менее важна, чем холестерин, потому что, как мы знаем, сахарный диабет является неинфекционной пандемией. Ну, был еще 20-го, теперь уже 21-го века. И диабет молодеет, так же, как, кстати, и артериальная гипертензия. Поэтому регулярное измерение уровня сахара крови обязательно.
Ну, раз уж мы затронули диабет, то давайте уже, наверное, скажем, что это заболевание неизлечимое, но поддающееся контролю, и есть специальные награды даже, которые даются за 50 лет.
Без осложнений.
Да, без осложнений с диабетом. Снижение веса, контроль своего веса.
В обязательном порядке. Но это как бы момент тоже связанный с физической активностью. То есть, естественно, человеку, у которого имеется избыточный вес, ему необходимо и с одной стороны повышать физическую активность, и с другой стороны соблюдать соответствующую диету. Для того, чтобы здесь привести к норме этот
свой вес. И здесь мы подходим к ограничению употребления поваренной соли.
Ну, одна из составляющих диеты, да, особенно у людей, страдающих повышенным артериальным давлением, это ограничение поваренной соли. Но если это есть еще и избыточный вес, это снижение калорийности пищи, это снижение потребления животных жиров, это снижение потребления легко усваиваемых углеводов, то есть то, что ведет как раз вот к этим всем проблемам.
Ну и в общем, скажем, соблюдение режима дня. А сюда, наверное, включим и соблюдение режима ночи, то есть сна.
Ну, естественно, то есть каждый человек должен адекватно трудиться и адекватно отдыхать.
Но вы настаиваете на 7-8 часах сна?
А я настаиваю на том, что это должно быть, да, в среднем может быть и так. Но, в общем-то, все люди индивидуальны, поэтому главный критерий, чтобы человек чувствовал себя выспавшимся и отдохнувшим. Для кого-то может быть достаточно там 5-6 часов, для кого-то может и больше, чем 7-8. Но главный критерий, чтобы человек чувствовал, что он выспался, что он бодр, что он свеж, что он отдохнул и готов.
Да, вот насчет свежести здесь, наверное, следующую позицию, которую я озвучу, вспоминая известную песню «Все быстрее мчится время, все быстрее время стрессов и страстей». Мчится все быстрее. Реагировать как на стрессы? Или лучше не допускать?
Вот это сложный вопрос. Конечно, в идеале их быть не должно, потому что, кстати, вот хронический психоэмоциональный стресс, который имеет место у очень многих на сегодняшний день, это фактор риска сердечно-сосудистой патологии. И не только сердечно-сосудистой, кстати, не менее важный, чем и гиподинамия, и чем избыточный вес, и чем другие факторы. Может быть, даже и более важный в каком-то смысле. Но вот тут что-то посоветовать достаточно сложно. Да, надо стараться как-то избегать этих стрессов, но это вопрос более сложный, чем повысить свою физическую активность и уменьшить калорийность.
Не можем, Алексей Витальевич, не вспомнить сегодня и о вредных привычках, тем более в жаркое время относительно употребления алкоголя, наверное, стоит акцент особо сделать.
Ну, избыточное потребление алкоголя, оно в любое время, хоть жаркое, хоть холодное, не полезно. Ну, особенно, действительно, в жаркое время, тем более, особенно, если это касается крепких напитков, конечно, да, в жару алкоголь следует избегать.
Да, ну и воду с собой иметь желательно всегда где-то в сумочке, чтобы на всякий случай была возможность употребить какое-то количество. Кстати, вы сторонник каких-то конкретных цифр вот в такое жаркое время употребления воды?
Ну, я бы не сказал, что есть какая-то цифра вот идеальная для всех подходящая. Да, конечно, если жаркое время, человек потеет, теряет много жидкости с потом, да, конечно, увеличивать потребление жидкости надо. Вот. Но это может быть 2 литра, там, может больше, может меньше. Единственное, что это нельзя рекомендовать всем поголовно, потому что есть пациенты определенных категорий, которым избыточное потребление жидкости вредно и может привести в том числе и к фатальным осложнением. Это прежде всего касается вот пациентов с хронической сердечной недостаточностью. И здесь необходимо вот таким пациентам, у которых это есть, конечно, при решении вопроса об объеме потребляемой жидкости надо индивидуально советоваться со своим врачом, который скажет каждому конкретному пациенту, сколько вам можно, сколько вам нужно и так далее.
Ну вот на фоне обезвоживания что существует? Острая проблема от тромбообразования, сгущение крови?
Естественно, при уменьшении объема циркулирующей жидкости повышается риск образования тромбов. Вообще, да, давно общеизвестный факт.
Что в конечном итоге ведет к очень серьезным осложнениям. Ну, относительно курения мы можем тоже в общих чертах добавить тоже, что сосуды реагируют соответствующим образом, поэтому постарайтесь тоже выйти из этой вредной привычки. Ну, и я говорил, что есть и факторы, не поддающиеся контролю. Начнем с наследственного фактора.
Ну, к сожалению, да, наследственность, она очень много чего определяет, и что-то сделать с этим, изменить гены, ну, мы не можем. Поэтому, но здесь такой момент, что люди, которые знают, что у них есть наследственная предрасположенность к каким-то заболеваниям, в частности, вот если мы сегодня говорим о сердечно-сосудистых, в частности, то эти люди должны особенно тщательно относиться к своему здоровью, особенно тщательно следить за всеми теми показателями, о которых мы с вами говорили. Собственно говоря, узнать это не так сложно.
Конечно.
Если кто-то из близких родственников страдал каким-то сердечно-сосудистым заболеванием, значит, человек уже попадает в группу повышенного риска их развития.
Поскольку мы сегодня говорим вот о всероссийской акции скрининга артериальной гипертензии, наверное, к таким факторам можем отнести пол, мужчины, женщины, кто чаще?
Ну, во-первых, сердечно-сосудистых заболеваний их много разных. Некоторые из них не связаны с полом, но те, которые самые распространенные, это вот та же самая артериальная гипертензия, которая, с которой мы начали сегодняшнюю беседу, и плюс атеросклероз, ассоциированная сердечно-сосудистая патология, та же ишемическая болезнь сердца и так далее. Да, они, в общем, связаны с полом, но здесь связь какая? В молодом возрасте чаще болеют мужчины все-таки. Если мы говорим о возрастном диапазоне после 55, особенно после 60 лет, то здесь частота уравнивается, а в более старшем возрасте даже в какой-то степени женщины начинают преобладать.
Да, но поскольку мы о возрасте заговорили, то, наверное, возраст старше 60-65 лет это тоже можем отнести к таким факторам.
Ну, это самостоятельный, да, независимый фактор риска, причем что для мужчин, что для женщин.
Ну и сопутствующие заболевания, то, о чем мы уже на протяжении этих первых 12 минут нашей беседы поговорили, это и сахарный диабет, это заболевания мочевыделительной системы, почек, это все, тем более для дифференциальной диагностики, это имеет тоже огромное значение в плане какого генеза гипертензия у человека.
Ну, это, да, одна сторона вопроса, что часто бывает, что гипертензия связана именно с какими-то отдельными заболеваниями, теми же заболеваниями почек, например, или заболеваниями эндокринной системы. Но даже если это не так, даже если мы говорим о первичной артериальной гипертензии, то вот эти сопутствующие состояния, или, можно сказать, даже базовые состояния, тот же диабет, те же заболевания почек, они существенно усугубляют течение артериальной гипертензии и, соответственно, повышают риск осложнений и ухудшают прогноз этой артериальной гипертензии. Поэтому этим пациентам надо особенно тщательно следить за своим.
Да, и если уже какая-то катастрофа уже случилась, то здесь, ну, что называется, промедление смерти подобно. Сейчас на таком уровне у нас оказание помощи, как со стороны Центра медицины катастроф и скорой помощи, я имею в виду скорой помощи, которая оснащена всем необходимым для того, чтобы мгновенно отреагировать вот на те же проявления инсульта, инфаркта, и дальнейшем уже на госпитальном этапе, вплоть до оперативного лечения вот при инфарктах.
Ну да, естественно, и вот слава богу, что на сегодняшний день у нас уже разработана и достаточно четко действует маршрутизация таких пациентов. И я скажу, что когда это все заработало, то действительно мы увидели реальный положительный результат в плане уменьшения уровня смертности, в плане уменьшения уровня инвалидизации и так далее. Это действительно есть.
Да, и здесь очень важно отметить в очередной раз и призвать наших уважаемых радиослушателей, наших земляков и гостей относительно так называемого «золотого часа», да, когда первые симптомы появились, ухудшение состояния здоровья, и там в течение первых 3 часов желательно, да, уже...
Ну, чем раньше, тем лучше.
Да, но тем более есть понятие «золотой час», может быть, о часе как раз и будем говорить, где все возможно вернуть на круги своя, и в том числе участки некроза сердечной мышцы, все это возможно к восстановлению в течение, самого ближайшего времени.
Ну, по крайней мере, к минимизации последствий,
да,
этого.
Да, поэтому, пожалуйста, наша скорая помощь работает очень оперативно. И сейчас вот я общался со своими коллегами. Очень много вызовов как раз по поводу потери сознания на фоне жары. И я думаю, что не обязательно людям с хроническими заболеваниями сейчас куда-то выдвигаться, особенно в период после 10 утра и до 18 часов.
Даже не то, что не обязательно, а желательно избегать без крайней необходимости. Желательно, конечно, в самые жаркие часы суток находиться в каком-то прохладном помещении.
Да, и не допускать перепада температур тоже. Я имею в виду при морских купаниях тоже, когда сгон происходит на море, 8-10 градусов, и люди после 40 градусов на берегу начинают активно нырять и давать возможность рефлекторному вплоть до остановки сердца.
Естественно, да. То есть для сердечно-сосудистой системы, конечно, резкие перепады температуры – это не самый хороший вопрос.
Но поскольку, Алексей Витальевич, мы сегодня говорим о скрининге артериальной гипертензии и очень правильный девиз «измерь давление, позаботься о будущем», давайте о правилах измерения как раз и поговорим. Не часто мы возвращаемся к этой теме, но она очень актуальна, потому что, чего греха таить, 9 из 10, а может быть 10 из 10 человек делают это не по стандарту, неправильно. И от этого может страдать и диагностика, когда не совсем адекватные цифры мы получаем. Во-первых, желательно измерять в одно и то же время, да, и чтобы организм был адаптирован к конкретике какой-то. И самое важное, что не менее через полчаса, рекомендовали, по-моему, и вы говорили, после каких-то физических нагрузок.
Не совсем полчаса. Смысл в том, что перед измерением давления человек хотя бы 3-5 минут должен находиться в состоянии покоя. Да. Только после этого необходимо измерять. Причем измерять желательно несколько раз и оценивать...
Прием пищи имеет значение?
Принципиально нет. Главное, что имеет место, что имеет значение, это, во-первых, правильное измерение, наложение манжеты правильное.
И поза сидя, наверное, все-таки.
Можно лежа, можно сидя. По стандарту мы чаще измеряем сидя. Но главное, что перед тем, как начинается измерение, человек хотя бы от 3 до 5 минут, желательно 5 минут, находился в состоянии покоя.
Давайте подскажем, что одного измерения явно недостаточно.
Вообще желательно измерять 3 раза и ориентироваться
хотя
на среднюю цифру.
Хотя бы с интервалом минута-полторы.
Да, где-то так, совершенно верно.
Пожалуйста, последуйте. Давайте об оптимальных цифрах тогда поговорим на сегодняшний день. Если человек не болел ничем, и решил проконтролировать свое артериальное давление, увидел 140-90. Это катастрофа?
Все зависит от дополнительных факторов риска. То есть, 140-90 – это уже звоночек для любого человека, даже не имеющего никаких других заболеваний, других факторов риска, да. Но даже при некоторых, я не буду сейчас полностью все рассказывать, существуют большие таблицы с целевыми уровнями для разных категорий пациентов, но общий смысл в том, что бывают такие ситуации, когда если у человека есть дополнительные факторы, допустим, что он уже когда-то перенес инфаркт или инсульт, например, или если он страдает сахарным диабетом, то целевые уровни должны быть, конечно, ниже. И бывают ситуации, что, допустим, у человека здорового, не имеющего никаких проблем, на уровне 130-135 мы не назначаем какую-то медикаментозную терапию. А бывает, что на более низких уровнях, если есть дополнительные факторы риска, мы уже должны назначать терапию для снижения давления для достижения тех целевых уровней, которые необходимы данному конкретному пациенту.
Что из симптоматики? На что обратить внимание в плане того, что надо обратиться уже к докторам и заподозрить высокое повышение артериального давления? Мы можем говорить о каких-то ухудшениях зрения, головные боли какие-то непонятные появились у человека, может быть, кровотечение из носа, как один из симптомов. Несколько пациентов мне говорили, что после этого я решил обратиться к врачу и увидели повышенное артериальное давление.
Вообще классические, наиболее часто, это головные боли, это иногда даже не боли, человек говорит, тяжелая голова какая-то, чугунная, головокружение, общая какая-то слабость, недомогание.
А классика — мелькание мушек?
Иногда мелькание мушек, может быть, такие вещи бывают. Но, к сожалению, очень часто артериальная гипертензия протекает бессимптомно. До тех пор, пока не развились осложнения со стороны различных
органов мышления. И вот здесь диспансеризация,
вот здесь,
и профосмотр.
Да, здесь измерение артериального давления. Даже если человек нормально себя чувствует и никаких проблем не ощущает, то все равно профилактически измерять артериальное давление надо регулярно.
Да, это не бюджетно затрагивающие вас проблемы. Это можно совершенно бесплатно пройти оперативно. Еще раз, мы каждую нашу программу, независимо кто приходит в гости к нам в нашей медицинской программе, мы все равно говорим о том, что необходимо пройти диспансерный осмотр, особенно в период старше 40 лет. Там ежегодные эти осмотры. В возрасте 18-39 это раз в 3 года. Для женщин особое значение маммография имеет в плане диагностики онкологии молочной железы. Ну и кардиальная тема сегодня, которой мы посвятили основную нашу беседу с Алексеем Витальевичем Ушаковым, это тоже очень-очень важный момент. Поэтому отреагируйте, пожалуйста, друзья, чтобы не допускать уже осложнений очень серьезных. И не случайно в октябре отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Мы обязательно об этом тоже более подробно поговорим ближе к этой дате. Но сегодня, может быть, несколько слов, как вот заподозрить первые симптомы осложнения вот такого.
Ну, вы имеете в виду про инсульт?
Да.
Ну, здесь, опять же, это могут быть такие же общие какие-то признаки. Там вот резкая головная боль, внезапно появившееся головокружение. Опять же, такие нарушения походки. Внезапно появившаяся, допустим, слабость в руке или в ноге. Какие-то изменения в речи. То есть у человека бывает, что вдруг вот он иногда сам говорит, иногда окружающие обращают на это внимание, что вдруг стала какая-то смазанная, вязкая речь, что ему тяжело произносить какие-то слова, хотя до этого человек говорил абсолютно нормально. Это внешнее может быть изменение лица, то есть где-то перекос какой-то, вот, изменение ощущений. То есть вот человек говорит, что вот я, допустим, вот левую половину лица вдруг вот перестал чувствовать. Вот. Симптомов на самом деле очень много. Вот,
и не заметить вещи... их невозможно не только самому человеку, но и окружающим.
Ну, как правило, да.
Да,
как...
причем первыми окружающие могут заметить этот небольшой уже фациалис, как мы говорим.
Да, да, совершенно
изменение
верно.
Изменение на лице или там девиация языка уже не в ту сторону. Здесь, пожалуйста...
Нарушение зрения, опять же, внезапно возникшее.
Здесь, пожалуйста, все вместе мы должны очень внимательно быть, особенно вот в такие жаркие погодные дни, с которыми мы столкнулись в августе 2023 года. И вообще выявление гипертонии, вот может быть это слишком пафосно звучит, это первый этап, первый шаг на пути борьбы с гипертонической болезнью.
Ну, естественно.
И здесь вы должны понимать это, наши дорогие радиослушатели, что вот такие диспансерные профилактические осмотры, это как раз тот большой шаг на пути к дальнейшим проявлениям гипертонической болезни, которая не только по инсульту, это и тяжелое состояние со стороны мочевыделительной системы и других органовых систем. Поэтому сегодня, вот говоря о всероссийской акции скрининга артериальной гипертензии, мы ничего нового с Алексеем Витальевичем Ушаковым практически вам не рассказали. Но девиз, я еще раз повторю, «Измерь давление, позаботься о будущем», он касается всех без исключения. И наших коллег, медицинских работников, и наших пациентов. И тот уровень оказания помощи, который сейчас в Крыму в плане и кардиохирургической помощи, Он говорит о том, что при совместном желании барьер установить на пути гипертонической болезни, все это у нас получится.
Да, естественно, но, по крайней мере, мы можем существенно снизить риск вот таких, то есть чем опасна артериальная гипертензия? Ее осложнениями, как мы уже говорили, это инсульты, это инфаркт миокарда, это сердечная недостаточность, это почечная недостаточность. И поэтому, чем раньше проблема выявится, тем легче с ней бороться и предотвратить развитие вот этих жизнеугрожающих осложнений.
Да, тем более вот проявления осложнений, они вот в частности при инфаркте, и я это на своем личном опыте знаю, там могут быть смазанные явления совершенно, похожие на патологию органов пищеварения, когда в эпигастрии люди жалуются, вот и тошнота есть, и многие не по неправильному пути идут, в данном случае вызывать скорую помощь и сразу же обращаться к медикам для уточнения патологии, потому что очень разные могут быть векторы проявления этого заболевания, но по-прежнему электрокардиограмма – главный критерий оценки.
Да? Клиника и кардиограмма, как вы совершенно правильно сказали, Борис Романович, конечно, что касается инфаркта, мы часто сталкиваемся вот именно с атипичными вариантами течения. То есть как бы протипичные, вот это давящая боль за грудиной, длительная, это мы все знаем. Но часто бывают именно вот такие варианты. И здесь, конечно, надо прежде всего исключить какую-то острую патологию. Если мы исключили, но тогда уже искать дальше.
Да, но для того, чтобы не было этих проявлений, пожалуйста, прислушайтесь к нашим профилактическим рекомендациям. Заведующий кафедрой внутренней медицины номер 1 Медицинского института имени Георгиевского КФУ имени Вернадского Алексей Витальевич Ушаков, доктор медицинских наук, профессор, отвечал на наши абсолютно реальные вопросы понятным, доступным языком. Спасибо за участие в программе. Всего доброго. Ну а вам, друзья, пожалуйста, будьте здоровы.
Спасибо.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.